Глава восьмая. Нарита. Кья шла к выходу, дыша в затылок Мэри Элис, которая приняла на грудь еще пару витаминизированных коктейлей, а потом засела в туалетной кабинке на добрых 20 минут, расчесывая свои лиловые лохмы и накладывая грим. Результат этого трудоемкого процесса напоминал не столько Ашли Модин Картер, сколько что-то такое, на чем Ашли Модин Картер спала. Когда Кья встала, ей пришлось вроде как отдавать своему телу отдельные приказы на каждое требуемое действие. Ноги — шагайте. Нужно будет пару часов поспать обязательно, а то ведь куда так? Она уложила Сент-Бендерса назад в сумку и теперь брела нога за ногу следом за Мэри Элис, шаркавшей белыми ковбойскими сапогами по узкому самолетному проходу. Высадка заняла целую вечность, но в конце концов они все-таки оказались в коридоре аэропорта под огромными логотипами, знакомыми Кья чуть ли не с внутриутробного развития. Все эти японские компании и толпа народу, и все идут в одну сторону.
«Ты сдавала что-нибудь в багаж?» — спросила Мэри Элис.
«Нет»,
— сказала Кья. Теперь Кья шла первой, а Мэри Элис сзади. На паспортном контроле Кья предъявила японскому полицейскому паспорт и смарт-карту Cash Flow. Сонна Роса, это она заставила Келси выписать эту карточку, напирая на то, что все это ее Келси идея. Теоретически расходы по карточке ограничивались суммой, какая имелась в казне сиэтлского отделения. Но Кья подозревала, что в конечном итоге Келси, глазом не моргнув, оплатит все расходы и не сильно от этого обеднеет. Полицейский вытащил паспорт из прорези сканера и вернул ей. Карточка его вообще не заинтересовала. «Максимальное пребывание 2 недели», — сказал он и кивнул Кья, чтобы проходило дальше. Матовое стекло отъехало и впустило ее в зал. Толкучка в зале, куда там ситаку? Это ж сколько самолетов должно прилететь сразу, чтобы выгрузить всех этих людей, ждущих своего багажа. Кья посторонилась, пропуская маленького робота с горой чемоданов. У робота были розовые резиновые колеса. Он пробирался сквозь толпу, дебильно крутя большими мультяшковыми глазами.
И все совсем просто.
Я оглянулась и увидела, как Мэри Элис глубоко вздохнула, задержала дыхание и медленно выдохнула. Глаза у нее были совсем измученные, как от дикой головной боли.
«А куда тут, чтобы сесть на поезд?» — спросила Кья.
В Сент-Бендерсе были любые карты, но не хотелось его доставать.
«Вон туда»,
— сказала Мэри Элис. Следуя за Мэри Элис, я пробиралась сквозь толпу, придерживая рукой сумку, чтобы не цепляться за людей. В конечном итоге они оказались перед каруселью, на которую выползали с наклонного лотка сумки и чемоданы.
«Один», — сказала Мэри Элис, выхватывая черный чемодан,
сказала с такой натужной радостью, что Кья даже обернулась.
И 2.
Второй точно такой же, только с ярким стикером Nissan County, 3-го по размеру калифорнийского парка аттракционов.
«Лапочка, ты не против понести его немного? У меня после этих самолетов всегда спина отказывает».
И, не дожидаясь ответа, нагрузила Кья вторым со стикером-чемоданом. Чемодан был, в общем-то, не слишком тяжелый, словно полупустой, но зато очень большой. Кья приходилось сильно наклоняться в другую сторону, чтобы он не волочился по земле.
«Спасибочки»,
— сказала Мэри Элис.
«Вот, держи».
Она сунула ей мятый бумажный квадратик с полосатым кодом.
«Это квитанция, а теперь нам сюда».
Теперь с чемоданом проталкиваться сквозь толпу стало куда труднее. Я напрягла все свое внимание, чтобы не наступать людям на ноги и не слишком толкать их чемоданом. А потом и сама не заметила, как отстала от Мэри Элис.
Она осмотрелась по сторонам в надежде, что где-нибудь из толпы торчит знакомая с нарощенными волосами голова этой жердины. Но Мэри Элис как сквозь землю провалилась. Все прибывшие пассажиры должны пройти таможенный контроль. Буквы задрожали и изогнулись, стали японскими, а потом снова английскими. Таможня так таможня. Она встала в очередь за мужчиной в красной кожаной куртке с надписью «Столкновение концепций» во всю спину серыми ворсистыми буквами. Я смотрела на эту надпись, пытаясь представить себе, как концепции сталкиваются, что, надо думать, само по себе являлось отдельной самостоятельной концепцией, а потом подумала, что, может, это просто название авторемонтной фирмы или один из этих японских слоганов, переведенных ими на английский, которые вроде как что-то и значат, а вдумаешься — так чушь. Серьезная все-таки вещь этот транс-тихоокеанский джетлаг, по мозгам шибает. Следующий. Они пропускали чемодан столкновения концепций через машину размером с двуспальную кровать, но сильно выше. Они — это чиновник в таком вроде, как видеошлеме, смотревший, надо думать, что там выдают сканеры, и просто полицейский, чтобы взять у тебя паспорт, засунуть его в щель, а затем скормить твой багаж в машине. Сперва Кья дала полицейскому Мэри Элисов чемодан, и он хлопнул его на ленту транспортера. «Здесь у меня компьютер», — сказала Кья, протягивая ему сумку. «Как там эти сканеры? Ничего ему не сделают?» Полицейский словно не слышал. Сумка поползла в машину следом за чемоданом. Чиновник в шлеме, закрывавшем ему глаза, крутил головой из стороны в сторону, переключая таким образом меню. «Багажная квитанция», — сказал полицейский, и Кья вспомнила о бумажном квадратике, еще больше смявшемся от пребывания в ее кулаке. «Странно», — подумала она, — «с чего это Мэри Элис мне ее дала, а теперь вот удачно вышло?» Полицейский провел по квитанции сканером. «Вы сами укладывали эти сумки?» — спросил чиновник в шлеме. Он, конечно же, не видел ее прямо, но наверняка видел все бумажки, вложенные в ее паспорт, а, возможно, ее изображение с какой-нибудь телекамеры. В аэропортах в них полно этих камер. «Да», — сказала Кья, решив, что так будет проще, чем пускаться в объяснение насчет Мэри Элис. Она попыталась определить по губам, какое у этого в шлеме выражение лица, и решила, что нет у него никакого выражения, вообще нет. «Так это вы укладывали?» «Да», — сказала Кья уже не так уверенно. Шлем кивнул. «Следующий». Кья обошла машину, взяла сумку и чемодан. Снова отъехало матовое стекло. Этот зал был просторнее, и потолки выше, и реклам больше, и сами они больше, а толкучка такая же. Возможно, это не потому, что самолетов прилетело много, а тут, в Токио и во всей Японии, всегда так. Много людей, мало места, вот тебе и толкучка. И много багажных тележек, роботов этих. Я подумала, сколько стоит нанять такую. А потом лечь поверх своего багажа, сказать ей куда и уснуть. Только ей сейчас и не хотелось, в общем-то, спать, а просто голова какая-то мутная. Я перехватила Мэри Элиса в чемодан из левой руки в правую и снова задумалась, что же ей делать, если Мэри Элис не объявится, скажем, в ближайшие 5 минут. Она уже по это место наелась аэропортов и не имела ни малейшего представления, где будет спать этой ночью. Да и вообще, ночь сейчас или что? Кья как раз оглядывалась по верхам в надежде найти где-нибудь часы с местным временем, когда на ее правом запястье сомкнулись чьи-то пальцы. Опустив глаза, она увидела золотые кольца и золотые часы на массивном золотом браслете. Все кольца соединялись с часами тоненькими золотыми цепочками. «Это мой чемодан». Я скользнула глазами с раззолоченного запястья на белый манжет, затем вверх по черному рукаву к светлым глазам на длинном лице, на каждой щеке ряд длинных аккуратных морщин словно нарочно процарапанных каким-нибудь резцом. На мгновение она приняла его за мьюзик-мастера, вырвавшегося каким-то образом на свободу. Но мьюзик-мастер в жизни не наденет такие вот часы, да и волосы у этого пусть и блондинистые, но потемнее, длинные, вроде как мокрые и зачесанные с высокого лба прямо назад. И видок какой-то не очень радостный.
«Не твой, а Мэри Элис», — сказала Кья.
«Она сама тебе его дала? В Сиэтле?
Она попросила меня поднести».
«В Сиэтле?»
«Нет», — качнула головой Кья. «Здесь, уже в зале. Мы с ней в самолете сидели рядом».
«А где она сама?»
«Не знаю», — сказала Кья.
На нем был черный костюм с длинным доверху застегнутым пиджаком, вроде как в старых фильмах, только новехонький и дорогой с виду. Все это время он вроде как и не помнил, что так и держит ее за руку, а теперь отпустил.
«Давай лучше я понесу», — сказал он.
«Найдем мы ее, никуда не денется». Я немного смешалась, не зная, как будет правильнее.
«Мэри Элис хотела, чтобы я его несла.
Вот ты и поносила. А теперь моя очередь», — сказал мужик, забирая у нее чемодан.
«А ты, наверное, ее бойфренд, Эдди, да?»
Уголок его рта чуть дернулся вроде как в огрызке улыбки. Можно и так сказать. У Эдди был Дайхатсу Грейсленд с рулем не на той стороне. Я сразу это поняла, потому что в одном клипе Рэс ехал на заднем сиденье как раз такой машины, только в той была еще ванна из черного мрамора с золотыми кранами в виде хитрых тропических рыбок. Народ говорил, что это такой вроде стёб над деньгами, над всякой жутью, которую ты можешь сделать, если у тебя их чересчур много. Я рассказала про это матери, а та сказала, что нет смысла слишком уж беспокоиться. Что ты можешь сделать, если у тебя будет жуть как много денег, потому что у большинства людей их не бывает хотя бы достаточно. А потом еще сказала, что уж лучше попробовать разобраться толком, что оно такое. Это достаточно. А вот у Эдди была эта штука, Грейсленд, сплошь черная эмаль и хром. Снаружи она выглядела как что-то среднее между RV и этими длинными клиновидными хаммеровскими лимузинами. Сомнительно, думала Кья, чтобы они так уж здорово шли на японском рынке. В Японии больше в ходу машины веселеньких расцветок, похожие на обсосанные леденцы. А Грейсленд — это кепка — в чистейшем, неразведенном виде. Ее и сконструировали, и делают специально для американцев, бзикнутых на том, чтобы покупать только отечественные. Что применительно к машинам, оставляет тебя, считай, и без выбора. Эстеркина мать, мадам Чен, водит один из этих страхолюдных канадских грузовиков, которые дорогие, будто они из чистого золота, но зато имеют гарантии на 80 лет. Это считается лучше для экологии. Изнутри этот Грейсленд был сплошь в лиловом бархате, простеганном ромбиками и маленькими хромированными пупочками, где ромбики соединяются. Самая, пожалуй, китчуха, какую Кья в жизни видела, и Мэри Элис, похоже, тоже так думала. Она, Мэри Элис, еще тогда в самолете рассказывала, что у Эдди есть этот крутой с кантри-музыкой клуб «Виски Клон», и он прикупил себе Грейсленд, чтобы этому клубу в масть. А заодно и одеваться стал, как одевались когда-то в Нэшвилле. Мэри Элис думала, что оно ему самое то, так она и сказала. Я кивнула своим мыслям. Эдди вел машину и разговаривал по громкоговорящему телефону, по-японски. Они нашли Мэри Элис в двух шагах от аэропорта в крошечном баре, третьем из обследованных. У Кья сложилось впечатление, что Эдди не так уж и обрадовался, увидев Мэри Элис, но самой Мэри Элис это было похоже по фонарю. Это Мэри Элис придумала, чтобы довести Кья до Токио. Она сказала, что в поезде все кишки выдавить могут, и билеты очень дорогие, и что она будет рада оказать Кья хоть маленькую услугу за то, что Кья носила ее чемодан.
Кия заметила, что Эдди закинул другой чемодан в багажник, а этот со стикером Nissan County поставил в салоне, рядом с собой. В общем-то, Кия не слушала, что там она, Мэри Элис, говорит. Было уже сколько-то там ночи, и голова от джетлага совсем задурела, и они ехали по этому длинному мосту, который словно весь из неона, с чертовой уймой полос движения, и маленькие ихние машины, как яркие бусинки на ниточках, все сплошь новые и блестящие. И все время мимо проплывали экраны, узкие, но высоченные, и на одних плясали японские буквы, а на других были люди, лица с такими улыбками, словно стараются что-то тебе втюхать. А потом появилось женское лицо. Рэй Туэй, Идору, на которой хочет жениться Рэс, появилась и сгинула.